Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Светильник тела есть око. Это слова из Евангелия от Луки. Для многих толкователей Священного Писания эта фраза о том, что можно назвать познанием мира вокруг и познанием самого себя. Как смотрим мы на окружающую действительность? Что видим в ней? Механическое слепое движение сил природы или красоту Божьего замысла? Ведь от того, как мы судим об окружающем мире, во многом зависит и то, как мы определяем свое место в нем. И наоборот, то, как человек судит о себе самом, проецируется и на его взгляд на объективную реальность. Все это вопросы религиозные. И то, что сейчас звучит, возможно, чересчур абстрактно и философски, в размышлениях наших собеседников обретает конкретное измерение. Становится вопросом практической значимости. Бог и созданный Богом мир. Как они связаны? Что размышление об этой взаимосвязи может сказать нам о нас самих? Поговорим об этом сегодня. И начнем с комментария к уже прозвучавшим словам. «Светильник тела есть око». Евангелие от Луки, глава 11, стих 34. Комментирует один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Родзянко.
Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Идея, понятная даже ребенку. От состояния, в котором находится окно, зависит, какой свет проникает в комнату. Спаситель употребляет эту физическую аналогию, чтобы указать на существенный психологический фактор, на значение духовного зрения и того или иного взгляда на жизнь и на мир. Мы говорим о воззрении на мир, о мировоззрении. То или иное мировоззрение определяет всю нашу жизнь в мире на земле. Христианин это не смеет забыть. Воззрение – не просто физическое зрение, это умственный, психологический, иной раз чисто духовный взгляд. Каких взглядов мы придерживаемся, таковы могут быть и результаты в нашей жизни и в нашем влиянии на жизнь других людей. Самое в этом страшное – дурной взгляд, то есть предрассудок. Предрассудки могут искажать наш взгляд. Ничто не искажает так наш взгляд, как предрассудки. Они мешают человеку создать ясное, разумное и логическое суждение, которое должен сделать для себя каждый человек. Они мешают ему видеть как самые факты, так и их значение. Одна из самых важных сторон жизни – это бесстрашный самоанализ, который позволяет увидеть, когда мы поступаем правильно, а когда мы являемся жертвой наших неразумных и глупых иногда предрассудков. У человека, погрязшего в предрассудках, глаза затуманены, а взгляд искажен. Так может до неузнаваемости исказить наш взгляд, например, ревность. Вспомним, что ревность наделала с Ленским и Онегиным в поэме Пушкина «Евгений Онегин». Еще того хуже бывает самомнение, искажающее видение мира человеком. Самомнение лишает человека способности видеть себя, а также других, такими, какими они в действительности есть. Человек, уверенный в своей необычайной мудрости, не имеющий никакой самокритики, никогда не увидит свои ошибки и часто даже свою собственную глупость. Убежденный в своей добродетели, не сможет увидеть собственные недостатки и будет всегда лишен возможности их исправить. А в отношении других надо иметь великодушные глаза. То есть мы должны быть великодушны в наших суждениях о других и великодушны в наших действиях, касающихся других. Скупость, скаридность, жадный глаз является источником трех зол. Невозможности жить с самим собой, невозможности жить с другими людьми и невозможности жить с Богом. Таково начало, око, взгляд, подход, воззрение. Спаситель дальше делает из этого основные выводы. Прежде всего, служение. Никто не может служить двум господам, Богу и Маммоне. Маммона был языческим богом богатства. Это было нарицательным именем материальных привязанностей и среди даже тех людей, которые в языческих богов не верили, но Маммону почитали. Христос ясно очерчивает порочность такого отношения, вызванного нечистым оком. В основе этого эгоизм, себелюбие, никогда не приводящее человека к счастью ни своему, ни близких. Нечистый, жадный, завистливый глаз ведет к служению Маммоне, материальным благам и вовлекает во все те излишние заботы, которые делают в результате человека глубоко несчастным. Вот почему Христос призывает своих учеников отказаться от излишних забот. «Не заботьтесь». И далее следуют поэтические примеры из окружающей нас природы. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, и Отец ваш Небесный питает их. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Что это все значит? Неужели Спаситель требует от нас отказаться от планировки нашей жизни, от нормального труда, от того, что теперь называется экономикой? Нисколько. Надо уметь читать его изречения, и надо уметь понимать такие книги, как Библия. Иисус запрещает необычную благоразумную предусмотрительность, которая подобает каждому человеку, а бессмысленное беспокойство, тревогу, суету. Иисус вовсе не оправдывает беспомощное, безрассудное, бездумное, непредусмотрительное, расточительное отношение к жизни. Он запрещает предаваться изматывающему, мучительному страху, отнимающему всякую радость жизни. Чтобы понять подлинный смысл Христовых слов, особенно таких, как эти, надо читать их в контексте всего Евангелия, в точном понимании терминов, в частности слов, которые употреблялись в подлиннике, разбираться в поэтических выражениях. Тогда картина станет совершенно ясной, и мы поймем, что Христос говорит нам о том, о чем в наши дни говорят нам врачи, психологи, художники, литераторы. Всякий невроз вреден. Волнение вызывает обратные результаты. Нервную систему надо щадить. А жадное беспокойство о материальных благах ведет именно ко всему этому. Христос Спаситель задолго до всех современных научных открытий и теорий указывает нам ясный путь здорового, нормального и спокойного отношения к жизни, основанного на доверии к Богу. Господи, Боже Святой, благодарим Тебя за доступ, который мы имеем к Тебе через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Дай нам терпение и надежду в трудностях и в скорбях наших, дабы, видя Твою благодать и доверяясь Твоей любви, мы бы прежде всего искали Царствия Твоего и правды Твоей с уверенностью, что все остальное приложится нам. Аминь.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы о Новом Завете. В богословском лексиконе существует такой термин – естественное богопознание, то есть возможность человека узнать Творца по его творению, увидеть не просто красоту природы, но задуматься об источнике этой красоты и, например, за картиной Левитана «Над вечным покоем» увидеть красоту Божьего замысла о мире. Кто-то скажет, это все лирика. Соглашусь, это лирика в том числе. Но кроме эмоций и чувств, в этом есть еще и вполне конкретное интеллектуальное содержание. Об этом размышляет другой выдающийся пастырь русского зарубежья, митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем аудиоверсию сборника его бесед «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Тварный мир».
мира, о котором нам рассказывается с первой и до начала четвертой главы книги Бытия, больше не существует. Это был мир, который еще не отпал от Бога. Он был чужд греху, еще не стал таким, каким мы его знаем. У нас даже нет слов, чтобы его описать. Я дам вам один или два образа, которые помогут четче себе это представить. Некоторые вещи можно донести до слушателя только при условии, что им известен, с одной стороны, язык, на котором ведется рассказ, с другой стороны, известно существо предмета, о котором говорится, иначе ничего не получится. Первый пример, который приходит на ум, поразил меня много лет назад. Когда Евангелие впервые переводили для эскимосов и дошли до слов «Христос – Агнец Божий» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29, встала проблема, потому что у эскимосов не было овец, они их никогда не видели, и это выражение для них не имело никакого смысла. И тогда в этом раннем переводе вместо «агнец» – «ягненок» использовали слово «тюлень». Он – юный тюлень Божий. Для нас это звучит странно и, возможно, для некоторых даже кощунственно. Но на самом деле только таким способом можно было передать то, о чем говорит Евангелие. Мы находимся в таком же положении по отношению к началу книги Бытия, где описан мир, который еще не отпал от Бога, мир, в котором тьмы еще не существовало, мир, в котором Бог и его создание пребывали в общении и были друг для друга живыми. Но когда авторы книги Бытия пытаются донести до нас события первых дней творения, им приходится пользоваться языком нашего падшего мира, то есть языком несовершенным, в том смысле, что с его помощью нельзя точно описать происходившее до падения, хотя он передает достаточно, чтобы мы, по мере того, как все глубже приобщаемся к Богу, начали нечто улавливать. Но мы оказываемся перед серьезной проблемой. Если Бог посадил в раю, как бы на собственной территории, два дерева, одно из которых дает жизнь, а другое несет смерть, и поставил Адама и Еву перед лицом выбора, и нам говорится, что дерево, несущее смерть, было привлекательным на вид, а не устрашающим, то встает вопрос, какова тогда ответственность Бога за падение человека? И это очень существенный вопрос, потому что если Бог – причина нашего падения, тогда вся история искупления становится иной, приобретает иное значение. Это уже не действие Бога по любви, отдающего жизнь за свои создания, которые заблудились, пали и умерли, а действие Бога, который расплачивается за собственное решение сотворить область смерти. И это мы не можем принять, потому что не таким знаем Бога. Мы знаем Его как Бога любви, Бога жизни, Бога, который сотворил мир для вечной жизни, для совершенства, а не на погибель. Я бился над этим вопросом в течение многих лет, пока, как говорил вам в прошлый раз, не набрел в статье французского богослова Оливье Климана на один отрывок из Писаний святого Иринея. Там он говорит, что Бог сотворил рай и посадил в нем два дерева. Это, конечно, только образ. Как два пути к исполнению человеческого предназначения, к тому, чтобы человек вырос в полную меру. Один путь, дерево жизни, назовем его так, состоит в том, чтобы отказаться, отвернуться от всего, кроме самого Бога, приобщиться к Нему, обрести то, что апостол Павел называет «ум Христов». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. «И открывать для себя Бога и Божью тварь, включая самого себя и весь человеческий род в приобщении, через приобщение к Богу, через Его премудрость, через единение с Ним». Другая возможность – делать те же открытия, пристально всматриваясь, вдумываясь в окружающий нас мир, познавать Творца через Его творение. И это в некотором смысле было бы очень простым делом, если бы творение оставалось в непорочности и чистоте, неоскверненным, не утратило бы своей гармонии. Но трагедия в том, что из-за выбора, который сделал человек, тварный мир превратился в проблему. И хотя все еще можно найти Бога, изучая мир, приобщаясь к Нему, вживаясь в Него, этот путь стал долгим путем труда и борений. Пример – то, как мы узнаем художника, всматриваясь в его картины. Глядя на икону, мы говорим: «Это работа Феофана Грека, это работа другого иконописца». Мы узнаем их по их произведениям. И также путем созерцания, путем глубинного понимания Божьей твари, можно узнать ее Творца. Это не тот прямой, простой путь, которым можно открыть для себя Бога, непосредственно приобщаясь к Нему в молитве, в созерцании, в молчании, а путь, который, хотя и может привести каждого человека в отдельности или целые поколения и весь человеческий род, в некотором смысле это несущественно, к познанию Бога, но только через взлеты и падения. И в результате такой неустойчивости наша приобщенность оказывается неполной, наше знание несовершенным. Мы колеблемся, мы то верим, то не верим. Но в конечном итоге мы можем довериться Богу, сотворившему мир, который является иконой, образом, ведущим нас к познанию Его. Я привел вам эту мысль святого Иринея Леонского, которую несколько развил и, возможно, тем самым испортил, чтобы вы увидели: Бог не создавал дерево смерти, но дерево искания. Со смертью оно связано, потому что мы утратили способность жить вечно. Но в конечном итоге мы встречаем Бога, и это означает, что, погружаясь в исследование тварного мира, можно постичь его смысл и открыть для себя Бога, который его создал. Это заставляет нас совсем по-иному взглянуть на мир, в котором мы живем, на материальный мир, мир мысли, мир знания, мир науки, потому что все это может привести нас к познанию Бога, или прежде чем мы что-то познаем, хотя бы принудит нас остановиться в удивлении, в глубоком недоумении и задаться извечными вопросами. Что стоит за тем, что нам известно? Как нам понять мир, который представляется все более сложным и непознаваемым? Не уводит ли этот путь нас все дальше от Бога? Или это путь, который помогает нам поколение за поколением открывать для себя Бога? Потому что одновременно с познанием Бога через Его творение другой путь для нас не закрыт. Ученый может быть верующим, может быть неверующим, но он находится в отчаянном поиске. И все это позволяет надеяться на то, что мир открывается не только подвижникам и святым, и что все дороги могут привести ко встрече с Богом.
Это была аудиоверсия сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Тварный мир». Что нужно человеку, чтобы через созерцание творений приблизиться к познанию личности Творца? Ведь если бы это было так просто. И каким бы естественным все это ни казалось, очевидно, человеку все равно нужно на такое восприятие мира каким-то образом себя настроить. Каким образом? Размышляет современный греческий богослов Христос Яннарас в своей книге «Вера Церкви». Послушаем аудиоверсию главы под названием «Аскетическая практика».
Церковное учение о мире – это не набор умозрительных положений, не абстрактная теория, не догматическая интерпретация реальности, но динамичное знание, полученное тернистым путем общения с миром. Человек не в состоянии постигнуть истину об основах тварного бытия, если он подходит к явлениям природы как к нейтральным объектам, видя в них лишь орудие удовлетворения его собственных желаний и потребностей. При таком ограниченном, объективированном и утилитарном подходе к миру мы можем достигнуть фантастических успехов в развитии наших позитивных наук и в сфере их практического применения, то есть в технологии, но мир по своей сути останется для нас непознанным, иррациональным, а логичным, как некий призрак, висящий над бездной небытия. Всякий настоящий художник прежде всего выходит за пределы объективного восприятия мира. Живописец, например, пытается передать на полотне уникальность предмета, лица, пейзажа, так как он сам его видит. И выражает в художественных образах то особое неповторимое отношение, что возникает между его личностью и изображаемой реальностью. Его не интересует фотографическая точность, иначе он был бы ученым, а не художником. Он потому и является художником, что стремится раскрыть даже в самых ничтожных предметах повседневного быта сияние уникального логоса, обращенного именно к нему. В свою очередь, в самом восприятии этого логоса проявляется иной, личностный логос, ибо живописная манера всегда единственна и неповторима. Однако существует и более высокая ступень подобного отношения к миру, его восприятия. Речь идет о том, что Церковь называет аскезой. Аскеза – это опыт отказа от свойственного человеку эгоистического стремления рассматривать все вещи как нейтральные объекты, предназначенные для удовлетворения его потребностей и прихотей. Путем самоограничения и подчинения общим аскетическим нормам мы преодолеваем эгоцентризм собственной природы – и перемещаем ось нашей жизни, нашего «я», в сторону личного взаимоотношения с окружающим миром. Отношения же устанавливаются лишь после того, как мы действительно откажемся от внутреннего стремления к господству. И тогда мы начинаем уважать все, что видим вокруг себя, начинаем открывать, что мы окружены не просто объектами, безличными орудиями удовлетворения наших утилитарных потребностей, но сущностями, то есть плодами творческой деятельности, свойственной личности. Мы обнаруживаем личностный характер мирских даров, уникальность логоса каждой вещи и возможность взаимоотношения с ним. В нас открывается возможность единения в любви с Богом. Наши отношения с миром превращаются в опосредованную связь с Богом, Творцом и Художником мира, а истинная полезность мира для нашей жизни раскрывается тогда перед нами как возможность постоянного приближения к истине, как все более глубокое познание, недоступное никакой позитивной науке. позволю себе вновь обратиться к конкретному примеру. Какой-нибудь тривиальный обиходный предмет, скажем, карандаш или авторучка, всегда находится у нас под рукой, и мы пользуемся им равнодушно и машинально, не придавая ему никакого особого значения. В случае потери заменяем его другим, и дело с концом. Но если та же самая вещь связана для нас с каким-либо дорогим воспоминанием, например, подарена любимым человеком, тогда ее ценность в наших глазах будет соответствовать глубине и силе наших чувств к человеку, о котором она напоминает. Каждый раз, когда мы берем эту вещь в руки, мы не просто используем ее по назначению, но условно через нее получаем помощь от любимого человека. Так предмет, нейтральный для других, становится фактом отношения, связи, личного общения, непоколебимым подтверждением любви. А ведь это лишь не совсем удачные примеры из повседневной жизни. Мир же не просто подарок на память, преподнесенный человеку Богом, но динамично реализующаяся полифония логосов, воплощающая любовь Творца в его творении. И к человеческой свободе обращен призыв привести в гармонию эту полифонию тварного мира актом приятия божественной любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».